Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Толпы, аяты 17 и 18.
والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
Тем же, которые избегают поклонения идолам и обращаются с мольбой к Аллаху, радостная весть, так обрадуй же моих рабов, которые прислушиваются к слову и следуют наилучшим из них. Это те, которых Аллах наставил на прямой путь. Они – обладатели разума.
Дорогие друзья! Вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Bismillahirrahmanirrahim. на пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «На пути к истине». Как вы, наверное, знаете, благодаря милости Бога мы приступили к изучению 13-й по счету суры Священного Корана, которая называется «Гром». Оставайтесь с нами. Коран – это книга, нет сомнения в том, руководство для богобоязненных, тех, которые веруют в сокровенное, всегда вершат молитвенный обряд салят, раздают милостыню из того, что мы определили им в удел, тех, которые веруют в неспосланное тебе и неспосланное до тебя, и убеждены, что существует будущая жизнь.
Коран – это вечно бьющий источник, утоляющий жажду каждого в меру его любви к Всевышнему. Сегодня, как и в предыдущих передачах, мы, вновь окунувшись в океан божественной милости, очистим наши души и утолим их жажду аятами священного Корана. Друзья, давайте сначала послушаем первый аят суры «Гром» в исполнении профессионального часа священного Корана мастера Мухаммад Хусейна Сабзали, после чего мы его прокомментируем. Итак, аят первый, сура «Гром».
Бисмиллахиррахманиррахим. Алиф лам мим ра. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون
ألف لام ميم را это аяты книги Небесное Писание, ниспосланное тебе от твоего Господа, является истиной. Однако большинство людей не верует.
Друзья, как вы, наверное, помните, на прошлой неделе мы рассказали о самой суре, месте ее ниспослания и вкратце о том, о чем повествует сура. Сегодня мы приступаем к толкованию аятов этой суры. Данная сура, как и многие другие коранические суры, начинается с названия букв арабского алфавита, что само за себя говорит о важности этой великой небесной книги Корана, который, несмотря на свое величие и будучи чудом, состоит из простых букв, которыми пользуются обычные люди. Значение этих букв, которые передавали словно таинство между Богом и его посланником, до настоящего времени еще окончательно не истолкованы. Однако, ввиду того, что после этих букв обычно повествуется о величии Корана, некоторые комментаторы полагают, что за этим значением стоит аргументация и доказательства, приводимые Богом для тех, которые не уверовали. Другими словами, Бог ниспослал священный Коран, признанный чудом пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, элементарными буквами арабского алфавита «Алиф, Лам, Мим, Ра». Священный Коран после упоминания букв арабского алфавита «Алим, Ла, Мим, Ра» указывает на величие Корана и повествует, что эти аяты – великой небесной книги. Так говорится об этом в Священном Коране.
«Алиф, Лам, Мим, Ра» – это аяты книги «Небесное Писание».
Далее в аяте говорится
«Ниспосланное тебе от твоего Господа является истиной».
И нет в этом ни малейшего сомнения, ибо об истине Коране, как и о мироздании и его связях, повествуют люди. Это истина, которая не смогла подступиться ложь, поэтому налицо знамение истинности и правдивости Корана, который не нуждается ни в каких дополнительных доказательствах и аргументах. Однако, несмотря на это, невежественные и устремленные за своими плотскими увлечениями люди, которые составляют большинство, не веруют в эти знамения. Об этом свидетельствует Священный Коран.
Однако большинство людей не верует.
Если предоставить человека самому себе, если он не признает необходимо следование целомудренному и набожному учителю, который бы воспитывал его и направлял на жизненном пути к истинному счастью, и если человек будет волен в следовании своим плотским устремлениям, то большинство из таких людей заблудятся, потеряют путь и будут брести по бездорожью. Однако, если их предводителями и руководителями будут воспитатели от Бога и путеводители, ведущие по пути истины, то большинство людей последуют прямым путем. Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята первого.
Цель ниспослания Корана заключается не только в чтении коранических аятов. Его главная цель заключается в том, чтобы человек смог глубоко познать Коран и чтобы это познание направило его к действиям. В Коране Бог смешал самые красивые повествования и разъяснения и самые красноречивые выражения глубоким и возвышенным содержанием и значением простыми буквами.
Друзья, давайте послушаем второй аят Священного Корана, после чего мы его прокомментируем. Итак, аят второй, сура Гром.
Аллаху, аллази рафа'а ас-самавати бигайри амадин тараунаха, сумма става аля аль-арши ва саххара ас-шамса валь-камар. Куллу яджри ли аджалин мусамма. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.
Аллах, тот, кто воздвиг небеса без опор, которые вы могли бы увидеть, потом утвердился на троне. Он подчинил солнце и луну, и они движутся до положенного срока. Он управляет делами и разъясняет знамения. Быть может, вы уверуете в то, что предстанете перед вашим Господом.
Далее, во втором аяте суры Гром, Священный Коран разъясняет важный момент доказательств в единобожие и знамений Бога в мире творения и приводит земного человека в движение в небесном пространстве, показывает человеку эту великую упорядоченную систему галактик со всеми светилами и планетами, ее движений и таинства. Все это Священный Коран показывает, чтобы человек мог осознать и постичь безбрежное могущество и нескончаемую мудрость Бога. Как прекрасно повествует Священный Коран.
Аллах, тот, кто воздвиг небеса без опор, которые вы могли бы увидеть, потом утвердился на троне. Он подчинил солнце и луну, и они движутся до положенного срока. Он управляет делами и разъясняет знамения. Быть может, вы уверуете в то, что предстанете перед вашим Господом.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята второго.
Верующий верит в Аллаха, который воздвиг небеса без опор, который вы могли увидеть, который подчинил солнце и луну и определил их движение до положенного срока. Верующий верит в Аллаха, который управляет делами и разъясняет знамения, а также верит в то, что предстанет перед Богом.
Друзья, давайте сначала послушаем третий аят суры «Гром» в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Мухаммад Хусейна Сабзали, после чего мы его прокомментируем. Итак, аят третий, сура «Гром».
بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
Он – тот, кто распростер землю и воздвиг на ней прочно стоящие горы и реки, и взрастил на ней из разных плодов по паре. Он укрывает день ночью. Воистину, в этом знамение для людей, размышляющих.
Друзья, как вы, наверное, помните, на прошлой неделе мы приступили к толкованию аятов суры «Гром». Мы рассказали, в частности, о величии Корана и о сотворении небес. Мы рассказали, что согласно Корану небеса крепятся на невидимых опорах. Вслед за аятом, который возносит человека к небесам и показывает ему божественные знамения в мире небес, данный аят, который считается вторым в данной суре с тематикой единобожия, призывает человека заняться изучением земли, гор, рек, различных видов фруктов, заката и восхода солнца и других знамений, чтобы человек задумался и поразмыслил о том, где находилось изначально место его покоя и как он оказался в том виде, в каком он есть. В Коране говорится:
«Он тот, кто распростер землю».
Бог распростер землю так, чтобы человек мог жить на ней, разводить скот и растить злаки. Разбив горы и каменные глыбы, он заполнил глубокие рвы и крутые склоны и выровнял поверхность, чтобы можно было на ней жить, ибо земля в ее первозданном виде не могла служить местом проживания для человека. После описания сотворения земли священный Коран повествует о том, как воздвигались горы. В Коране, в частности, говорится:
«И воздвиг на ней прочно стоящие горы».
Это те самые горы, о которых в других аятах священного Корана упоминается как о гвоздях. Быть может, это связано с тем, что горы снизу связаны друг с другом и покрывают землю, словно защитная броня, чтобы сбалансировать изнутри внутреннее давление, а снаружи – сверхъестественную силу притяжения Луны, а также приливов и отливов, делая таким образом почти незаметными колебания и сотрясения. Все это создано для того, чтобы земля находилась в покое, и человек мог жить на ней. Упоминание о горах после распространения земли как бы указывает нам на то, что, во-первых, ни земля не является сплошь равниной, в противном случае вода на земле никогда не собиралась бы, не шли бы дожди, или наоборот, вся земля превратилась бы в сплошное болото, а над поверхностью земли бушевали бы сильные ветра, однако сотворением гор земля была избавлена от этих двух несчастий. Во-вторых, земля также не является сплошь покрытой горами, в противном случае на ней невозможно было бы жить. Земля в действительности представляет собой комплекс гор, возвышенностей, равнин и ущелий, которые представляют собой самый универсальный состав для жизни людей, животных, насекомых и других живых организмов. После этого священный Коран указывает на реки и моря на земле.
«И установил на ней реки».
Система орошения посредством гор и связь гор и рек является весьма удивительной. Многие горы хранят на своих вершинах или в горных ущельях воду в виде снега. Снежные покровы постепенно тают и, следуя закону притяжения, спускаются вниз и без вмешательства посторонней силы на протяжении года орошают поверхность земли. Затем в аяте повествуется о пропитании и различных съедобных плодах, которые появляются из земли, взращенные водой и лучами солнца, и считаются самым лучшим продуктом для человека в качестве пищи.
«И взрастил на ней из разных плодов по паре».
В данном случае подразумевается то, что плоды являются живыми существами, которые имеют также мужские и женские половые клетки и плодятся за счет оплодотворения. Если всемирно известный шведский натуралист Карл Линней сделал открытие о том, что парность в мире растений является общим законом, и оплодотворение растений происходит за счет слияния мужской и женской половых клеток, гамет в середине 18 столетия, то есть священный Коран, раскрыл эту тайну за 1100 лет до этого. Это одно из научных чудес Корана, которое свидетельствует о величии этого небесного писания мусульман. Принимая во внимание то, что жизнь человека и всего живого, в том числе растений и плодов, нельзя представить без упорядоченной системы смены дня и ночи, священный Коран повествует.
Он укрывает день ночью.
Ведь если не будет темной и усмиряющей завесы ночи, постоянное сияние солнца сожжет не только все растения вместе с плодами, более того, на земле не останется ни одного живого существа. И в заключении аята говорится:
«Воистину, в этом знамение для людей размышляющих».
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята третьего.
В Коране есть много аятов, которые срывают занавес со многих научных тайн, которые были сокрыты для ученых того времени, что, в свою очередь, свидетельствует о величии Корана и о том, что эта книга является чудом.
В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки в молитвах к Всевышнему. Господи наш, благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наши намерения, огради нас своей милостью от неверия и невежества. Дай силы и надели неколебимой верой, дабы могли мы последовать за посланником Твоим и избранными Твоими во имя религии Твоей. Очисти наши души и укрепи наши стопы на пути к Тебе. Надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой и обереги нас от греховного. Во имя Твоего милосердия укрепи нашу веру в религии истины и спасения, в посланника Твоего Мухаммада и его непорочное семейство. Искорени в нас сатанинские помыслы и лицемерие. И да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи, амин.
Иран – волшебная страна.
Заповедник Аржан и Паришан находятся на расстоянии 60 километров к западу от Шираза. Рядом с ним проходит важное шоссе из Шираза в провинции Хузистан и Бушер. В 1971 году после Всемирной конференции по озерам и перелетным птицам специалисты экологии и многие другие эксперты мира, знавшие о состоянии озер в Иране, всесторонне изучили данный вопрос и избрали заповедник Аржан и Паришан как наиболее красивый и богатый с точки зрения перелетных птиц в качестве центра исследований мировых озер под особым международным руководством. Как следствие, этот район площадью 191 тысяча гектаров был провозглашен международным парком, на территории которого находятся два озера Аржан и Паришан. В силу масштабности данного проекта его организаторы столкнулись с рядом проблем общественного и экологического характера. Одной из главных проблем было выселение кочевых племен и многочисленных селений, оказавшихся в пределах данного парка. В результате в 1974 году площадь международного парка была сокращена до 91 тысячи, а затем и до 65 тысяч гектаров и была объявлена зоной национального парка. Национальный парк Аржан и Паришан был объявлен со стороны ЮНЕСКО и Организации Объединенных Наций сокровищницей биосферы. С точки зрения природных особенностей, можно сказать, что на самой возвышенной точке данного заповедника, на горе Чахе-Барфи, на высоте 2900 метров от уровня моря, разрозненно произрастает горный кипарис. На несколько сот метров ниже вершины горы начинаются дубовые рощи, которые покрывают большую часть данного района. Самой низменной областью являются равнины вокруг озера Паришан, который расположен на высоте 800 метров от уровня моря. Его охватывают густые леса «Держи дерево». Сегодня «Держи дерево» крайне редко встречается в каких-либо других районах. Климат на равнинах вокруг озера Паришан летом бывает довольно жарким. Температура воздуха нередко превышает 45 градусов по Цельсию. Зимой же, как правило, ночью довольно редко случаются заморозки. Тогда как теплый климат вокруг озера Аржан, находящегося чуть севернее и выше, на высоте 2000 метров от уровня моря, выпадает иногда очень холодные зимы. Большую часть годичных осадков в районе озера Аржан составляет снегопад в силу продолжительных морозов. Значительная часть выпавшего снега хранится до весны. В целом температура воздуха в районе озера Аржан, находящегося на прямой линии на расстоянии от озера Паришан, на 15 градусов ниже. Озеро Паришан является одним из самых красивых в Иране. Этот водоем площадью около 4000 гектаров имеет довольно пресную воду и, будучи расположенным рядом с горными лесами и имея довольно протяженную кромку, отличается невероятной красотой. Прелесть этого района удваивается тысячу перелетных птиц, слетающихся на это озеро из Сибири и Северного Ирана. Озеро Аржан, хотя и поменьше озера Паришан, также славится своей девственной красотой. Площадь его поверхности меняется каждый год в зависимости от уровня выпадаемых в этом районе годичных осадков. Многоводные годы площадь озера Аржан превышает 2000 гектаров. В котловане этого озера и на склонах, прилегающих к нему с востока гор, существует множество полостей расщелин, через которые уходит вода из озера. В маловодные годы площадь Аржан сокращается до нескольких сотен гектаров, наполненных водой камышовых зарослей. Прилегающие к этим двум озерам районы, а также покрытые густыми лесами горы, издавна считались одним из лучших охотничьих угодий в провинции Фарс. Эта область отличается такими преимуществами, как лесные рощи, многочисленные пастбища с отличным выпасом для животноводства. Озера Аржан и Паришан упоминаются в древних географических текстах, в большинстве путевых заметок иностранных путешественников, побывавших в Иране. В частности, в них говорится, что этот район служил ареалом для обитания персидского льва. Однако со временем, в результате вырубки лесов и усиленной охоты, иранский лев как вид вымер. Еще 70 лет назад отдельные особи персидского льва проживали в этом районе. Однако непрекращающаяся охота на них привела к их полному вымиранию в Иране. Персидский лев сильно отличается от африканского, но и по сей день в Индии можно встретить особи персидского льва. Сегодня состояние данного района в корне отличается от прошлого, в частности от того, что упоминалось в путевых заметках. Однако, тем не менее, озера Аршан и Паришан являются, пожалуй, главными ценностями этого заповедника. Они служат местом зимовки и яйцекладки многих видов перелетных и местных птиц, в том числе серого пеликана, мраморной утки, белоголовые утки, дубовые утки. Все они входят в число видов, которым угрожает опасность вымирания. Помимо птиц, занесенных в Красную книгу, здесь зимуют и другие птицы, в том числе цапля, обычный и черный аист, гусь и другие. Оба эти озера на международном уровне привлекают к себе немало внимания видных исследовательских центров. Международная организация по охране птиц в прошлом году назвала этот заповедник важным птичьим ареалом. Окаймляющие озеро Паришан камышовые заросли служат первым прибежищем для таких птиц, как цапля, серый пеликан, выпь. Более 100 видов птиц отлавливаются и окольцовываются экологами в этом районе. В числе постоянных гостей из перелетных птиц можно назвать гуся-невесту, белолобого гуся и горного салима. Хищники здесь представлены белохвостым орлом, орлом-перепелятником, озерным орлом, балабаном и другими разновидностями сокола. В целом можно сказать, что в силу климатического и растительного разнообразия в этой заповеднике обитают самые разные виды птиц, в том числе птицы, ютящиеся в дубовых рощах субтропических лесов, горные и озерные птицы. В этом заповеднике до сих пор зарегистрировано по меньшей мере 263 вида птицы. Не менее многообразен мир млекопитающих. В частности, в данном районе зарегистрировано свыше 50 видов млекопитающих, хотя более тщательные исследования, несомненно, выявят гораздо большее число. В числе прочих в заповеднике обитают волк, лиса, заяц, шакал, гиена, кабан, соболь. Также более крупные, но менее многочисленные виды, вроде дикой кошки, медведя, леопарда, горного барана, горного козла и желтого персидского оленя. В растительном отношении этот район также отличается многообразием. Заповедник Аржан и Паришан в силу расположенности в высокогорном районе, наличия многочисленных горных равнин и разнообразного климата, дубовых лесов, рощи, горного миндаля, держи дерева, крупных водоемов, пресной и соленой воды, является собой ареал для произрастания бесчисленных растений. Многие из видов растений, находящихся на грани исчезновения, в районе Загроса можно встретить в этом заповеднике, который считается своеобразным генетическим фондом флоры и фауны Ирана. Иранский базар. Лекарственные травы считаются одним из природных ресурсов, которые играли огромную роль в обеспечении здравоохранения и лечения человека на протяжении истории. Иран является одним из главных центров различных видов лекарственных растений. Первые люди, знакомые со свойствами лекарственных растений, применяли их для лечения и снятия физических и душевных недугов, и путем передачи своего опыта следующим поколениям обогащали резерв информации в сфере лекарственных трав. Ботаника, как область биологии, изучающая растения, в частности, свойства разных видов трав, как и другие виды науки, обогатилась за счет опыта разных народов в разные времена. Хотя виды, количество и разновидность растений разнообразны в зависимости от условий и географических свойств каждого региона, большинство государств мира пользуются этим божьим даром. Лекарственными растениями называются группа растений, применяемых в медицине, ветеринарии, с лечебными или профилактическими целями. Если какие-либо из растений после сбора применяются в какой-нибудь отрасли, в этом случае речь идет об использовании в промышленных целях. Среди таких растений можно указать на масляничные зерна, сахарные и волокнистые растения. Лекарственные травы можно использовать в свежем и в сухом виде или применять в качестве лекарственного растительного сырья. Менее 1% сушеных лекарственных трав обладают лекарственным растительным сырьем, ради получения которого осуществляется посадка и сбор лекарственных трав и растений. Термин «эфирное масло» указывает на ароматное вещество, которое находится в межклеточных тканях растения. Это вещество представляет собой летучие соединения, которые легко испаряются в воздухе, поэтому производство эфирного масла считается сложным процессом, невозможным при обычной дистилляции и нуждается в растворителе. Растения широко применяются в жизни человека, и одним из полезных свойств растений является их использование в медицине, фитопатологии и ветеринарии. В настоящее время используют многие соединения, полученные из растений, в качестве консервантов и ароматизаторов в продовольственной отрасли, защитных и освежающих кожу средств в косметологии и в области гигиены, эфирных масел в ароматерапии. Кроме того, сырые материалы, полученные из растений, используются также в производстве сырья, обогащающего сельскохозяйственные продукты, пестицидов и инсектицидов. Хотя в последние полвека сильно распространено использование химических и синтетических лекарств вследствие появления вредных последствий некоторых химических лекарств для здоровья людей, начали возвращаться к использованию лекарственных трав. Помимо вредных последствий некоторых химических лекарств, некоторые дорогостоящие лекарства недоступны всем слоям общества. По данным ВОЗ, более 80% населения мира, в частности в развивающихся странах, бедных и недоступных районах, по-прежнему обеспечивают свои потребности в медикаментах за счет лекарственных трав и растений. До сих пор в мире было обнаружено примерно 75 тысяч видов лекарственных растений, 5 тысяч из которых применяются в фармацевтике для производства лекарств. Доля лекарственных трав на мировых рынках выросла от 60 миллиардов долларов в 1996 году до 100 миллиардов долларов в 2010 году. По прогнозам Мирового банка, в 2050 году стоимость лекарственных трав и растений, полученных от растений в мире, составит 5000 миллиардов долларов. Сегодня в разных государствах пытаются извлечь хорошую выгоду из этого рынка. На данный момент 50 стран мира занимаются производством лекарственных трав, среди которых Иран занимает 15-е место. Применение растений в медицинской области в Иране имеет долгую историю. Следует отметить, что фитотерапия всегда считалась одним из основных принципов иранской медицины. Впервые в истории о лекарственных травах упоминается 6500 лет назад в Священном Писании зороастрийцев Авесте. В Древней Персии утверждали, что использование растения хум, которое назвали в среднеперсидском языке «господином растений», приводит к вечной жизни. Позднее, на фоне появления ислама и создания исламской цивилизации, стремление великих ученых, таких как семейство Бухтишу, Рази, Авиценна, Абу-Рейхан, Бируни, Джурджани и Херави, оказало огромное влияние на развитие этой науки. Сегодня Иран пользуется своеобразным положением в мире с точки зрения разнообразности разных видов растений, в частности лекарственных трав, благодаря особому географическому положению. С учетом климатического разнообразия Иран считается одной из богатейших стран мира с точки зрения запасов ценных видов лекарственных трав. 11 из 13 климатических разновидностей в мире наблюдаются в Иране. Это привело к тому, что в Иране наблюдается огромный запас разных видов растений, грибов, водорослей, микроорганизмов. Ботаники и исследователи, изучающие природные запасы, считают, что в Иране есть примерно 8 тысяч разных видов растений, что в 2 раза больше всей Европы. Итоги работы иранских исследователей показывают, что 2000 видов растений в Иране имеют лекарственные, ароматные, косметические свойства или используются в качестве пряности. Кроме того, 1700 из этих растений произрастают только в Иране и считаются эндемиками Ирана. Лекарственные травы и растения произрастают в большинстве районов Ирана, в том числе в провинциях Курдистан, Ларистан, Хамедан, Чахар-Махал и Бахтияри, Кох-Гилуе и Байер-Ахмад, Гилян и другие. 90% сельскохозяйственных земель в иранских провинциях Хорасан-Розави и Южный Хорасан отведено на выращивание шафрана, который считается самым драгоценным видом лекарственных растений. Более 80% сельскохозяйственных земель в провинциях Фарс, Керман, Исфахан, Восточный Азербайджан отведены под дамасские розы. Кроме того, более 70% производства таких лекарственных трав, как зеленый тмин, кинза, фенхель, эстрагон, синяк, хна и тимьян, которые пользуются огромной экспортной ценностью, производят в провинциях Хорасан, Розави, Южный Хорасан, Керман, Хамадан и Гилян. Число лекарственных трав Ирана, которые экспортируются в разные государства мира, входят ромашка, тысячелистник, мальва, розмарин, лаванда, шалфей, солодка, сафора, зисифус, мирт, синяк, страстоцвет, фирула каменеденосная, лук-шалот, гребенщик, трагакант и асафетида и другие. Среди рынков сбыта иранских лекарственных трав можно указать на Германию, Британию, Францию, Швецию, Швейцарию, Венгрию, Индию, Китай, Турцию, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, Ливан, США и Канаду. Сегодня более 150 инновационных компаний и более 400 компаний в Иране работают в области производства лекарственных растений, препаратов на основе лекарственных трав, природных продуктов, традиционной медицины, результатом работы которых стало производство и коммерциализация более 600 инновационных продуктов, в том числе в производстве лекарств и природных продуктов для человека и животных. Данные лекарства представляют собой экстракт одного вида растения, например, разные виды экстрактов и растительных эфирных масел, или объединение нескольких видов трав, например, лекарство от язвы желудка, растительная мазь от заболевания суставов, лекарство от болезни Альцгеймера, успокаивающее средство для детских десен на основе ромашки и шалфея. Лекарство от ожогов – эсвалин на основе грецкого ореха, кунжута и конопли. Экстракт уртика для облегчения процесса удаления камней в почках, а также мазь хербекс для лечения пролежней, диабета и разных видов ожогов. Созданная на основе экстракта арнебии, эхрумной, пчелиного воска и оливкового масла. Иран считается одним из главных центров в мире в области исследования лекарств на растительной основе. Несколько сотен иранских исследователей работают в многочисленных институтах, в музеях, связанных с ботаническими науками. Целью проведенных исследований во многих городах Ирана является сбор, обнаружение и оценка ценных видов лекарственных растений в стране. Активисты в области лекарственных растений намерены повысить производство лекарств на растительной основе путем повышения общественного знания о генетических ресурсах страны с целью охраны и регистрации этих видов, обнаружения лекарственных и ароматных трав в флоре Ирана, обработка карт флоры страны, а также укрепление развития генетического банка разновидностей лекарственных трав Ирана, исключительные или находящиеся под угрозой исчезновения, чтобы, помимо обеспечения внутренней потребности, повышать экспорт этих продуктов в другие страны.
Цветы и фрукты Ирана. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Здравствуйте, дорогие слушатели, любители передачи «Цветы и фрукты Ирана». Сегодня мы познакомим вас с фруктовым растением под названием тутовое дерево, по-персидски тут. Различают несколько видов плодов этого растения – белые тутовые ягоды, черные тутовые ягоды и малину. Оставайтесь с нами! Черные тутовые ягоды или черная шелковица растет на красивом дереве, высота которого достигает от 4 до 10 метров. Различают несколько видов этого дерева. Это дерево имеет короткие ветви, придающие ему особую форму. История свидетельствует о том, что родиной черной шелковицы является Китай, откуда она была перевезена в другие районы. В настоящем это растение встречается в Таиланде, Индии, Иране, Турции, Армении, Сирии и во всех странах, расположенных вокруг Средиземноморья. Черная шелковица выращивается во многих районах Ирана, особенно в западных, юго-западных и горно-северных районах Тегерана. Форма листьев черной шелковицы – сердцевидная, рассеченная зубчатыми краями. Тутовые плоды представляют собой сложную черную костянку, достигающую от 1 до 3 см, темно-фиолетового, почти черного цвета, имеет приятный сладкий вкус. Они используются как в свежем, так и в сушеном виде. Из тутовых плодов приготавливают сироп, который успокаивает боль в горле. В целом используют листья, спелые и неспелые плоды, а также корневую кору. Листья тутового дерева содержат большое количество карбоната кальция и поэтому используются как средство, растворяющее сахар в крови. Для этого рекомендуется принимать сок этих листьев или настойку из них. Корни тутового дерева используются как глистогонное средство. Для этого следует прикипятить 15 грамм корневой коры в 250 граммах воды и принимать внутрь на голодный желудок. Спелые плоды черной шелковицы действуют как слабительное, утоляющее жажду, сжижающее кровь и желчегонное средство. Незрелые плоды этого дерева оказывают укрепляющее действие. Поэтому для лечения простых поносов больному следует 3 раза в день принимать по чашечке сока плодов неспелой черной шелковицы. Этот сок оказывает эффективное воздействие при головной боли, афтах и воспалении полости рта. С этой целью больному следует производить частые полоскания этим соком. Дорогие слушатели, во второй части нашей сегодняшней передачи мы познакомим вас с белой шелковицей и ее свойствами. Плоды белой шелковицы имеют приятный сладкий вкус. В различных районах мира выращивают белую шелковицу ради получения листьев для выкормки шелковичного червя, а также плодов. В Иране это дерево выращивается в северных районах. Яркими особенностями этого дерева является его мощный ствол и широкие листья светло-зеленого цвета. В прошлом корневая кора и листья тутового дерева использовались как мочегонные, а лиственный сок как жаропонижающее и успокаивающее средство. Однако в настоящее время целебные свойства тутовых листьев утратили свое значение и используются в основном для выкормки шелковичного червя. Сладкие плоды белого шелкопряда богаты глюкозой, поэтому способствуют укреплению организма. Кроме того, белая шелковица отличается мочегонным и слабительным свойством и дает прекрасный эффект при болезнях дыхательных путей и язве желудка. Следует отметить, что 75 грамм белого тута содержит 145 грамм калорий, 11 грамм сахара, 9 грамм белков и 5 грамм жира. Сушеный тут белый используется как сладость. В некоторых районах мира его размалывают в муку, из которой пекут хлеб, отличающийся высокой питательностью. В последней части нашей сегодняшней передачи мы расскажем о малине. Малина – это листопадный полукустарник высотой от 1 до 3 метров. Подземная часть растения многолетняя, состоит из корневища и многочисленных боковых корней. Надземная часть – двухлетние и однолетние побеги зеленого, красного и фиолетового цветов с шипами разной величины и формы. Листья тройчатые или перистосложные. Цветки обоеполые, белые, соцветие кисть или щиток. Плод, сложная костянка, легко снимается, цветоложа богата витамином С. Используется по-разному, как обычный пищевой продукт в виде салата, варенья и компота. Кроме того, из нее можно приготовить вкусный сироп. Малина отличается мочегонным и слабительным свойством. Рекомендуется для диабетиков, лиц с повышенной желудочной кислотностью и ревматизмом. Для больных с ревматизмом она рекомендуется в силу содержания в ней салициловой кислоты. Кроме того, малина полезна для лиц с повышенными уратами в крови. Дикая малина отличается богатыми свойствами и поэтому используется при поносах и воспалении кишок. Малина растет в горных районах на высотах от 500 до 600 метров, однако встречается и в других местах – в садах, ущельях, лесных окраинах. Размножает малину главным образом корневидными отпрысками, корневыми черенками, делением кустов, семенами только при выведении новых сортов. Цветет малина в мае-июне, ягоды созревают в июле.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе.
и присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Mm-hmm.